Игра любви. Глава 1. Последний рывок. Предрассветный сумрак, густой и влажный, словно мокрое шерстяное одеяло, окутывал герцогский замок, стоящий на скалистом берегу реки. Ветер, прилетевший с севера, принес с собой запах дождя, тины и мокрого камня. Он гулял по узким коридорам, завывал в каминных трубах, шевелил гобелены, на которых были вытканы сцены охоты и любовных утех, и проникал в спальни, где спали люди, утомленные вчерашним пиром. Замок, огромный, мрачный, построенный еще в те времена, когда предки нынешнего герцога воевали с соседями за каждую пядь земли, казался живым существом, которое дышало, вздыхало и переваривало пищу, как старый, больной зверь. Внутри него, в одной из самых роскошных спален, на втором этаже, за плотными шторами из тяжелого бархата, лежал декан, человек, чье имя знали все, от последнего конюха до первого советника короля. Лежал он не один. Рядом с ним, уткнувшись носом в его плечо, спала женщина. Ее звали Элизия. Молодая вдова барона, женщина с рыжими волосами, которые сейчас разметались по подушке огненным ореолом, и кожей, белой, как первый снег. Она дышала ровно и глубоко, и во сне ее губы слегка улыбались, словно она видела что-то приятное. Декан не спал. Он лежал на спине, раскинув руки на шелковых простынях цвета слоновой кости, и лениво наблюдал за тем, как играют блики свечей на лепном потолке. Свечи догорали. Их осталось всего три, и они отбрасывали на стены причудливые, дрожащие тени. В комнате стоял запах жасмина, женского пота, дорогого вина и еще чего-то неуловимого, что всегда сопровождало декана, запах опасности и удовольствия, смешанных в равных пропорциях. Декан был красив. Не той правильной, холодной красотой, которая вызывает восхищение, но не желание, а той опасной, порочной красотой, которая притягивает, как огонь притягивает мотылька. Темные волосы, волнистые, непослушные, которые он никогда не укладывал, потому что знал, что женщинам нравится их трогать. Глаза серые, с зелеными искрами, которые вспыхивали, когда он смеялся или когда он лгал. А лгал он часто. Лгал он виртуозно, самозабвенно, так, что даже самые недоверчивые женщины верили ему, а самые умные мужчины не могли уличить его в обмане. Он был мастером интриг, человеком, который плел паутину из слов, взглядов и прикосновений. И в эту паутину попадались и герцогини, и простые мещанки, и даже жены королевских советников. Он не искал богатства, не искал власти. Он искал игру. Саму игру, в которой он был и охотником, и добычей, и судьей, и палачом. Он родился в семье обедневшего рыцаря, который оставил ему в наследство лишь старый меч, ржавые доспехи и долги. С детства Декан понял, что мир жесток, и что выжить в нем можно только двумя способами, либо имея силу, либо имея хитрость. Силы у него не было. Он был худ, невысок, и в драке всегда проигрывал. Зато хитрости было столько, что она переливалась через край, как вино из переполненной чаши. Он научился улыбаться, когда хотелось плакать, говорить комплименты, когда хотелось ругаться, и целовать руку, когда хотелось ударить. Он научился слушать. Слушать так, чтобы женщина чувствовала себя единственной, неповторимой, той, ради которой он готов на все. И женщины отвечали ему взаимностью. Они открывали ему свои сердца, свои кошельки, свои постели. Они дарили ему драгоценности, деньги, дома. Они спасали его от кредиторов, от долговых тюрем, от разъяренных мужей. И он принимал все это как должное. Как дань, которую мир платит за его талант.